Бедный враг. Конечно, эта история моей жизни давно уже проросла в разные тексты, которые мне приходилось писать. Но во всей правде, если смотреть моими глазами, она разыгралась в московском дворе раннего послевоенного времени. Двор почти в центре Москвы был отчасти барачным, отчасти приличным. Семья моей бабушки занимала одну из двух самых лучших квартир нашего двора. Когда-то ее занимала семья застройщика соседнего огромного доходного дома, построенного до Первой мировой. Во второй этаж вела винтовая лестница, а если подняться еще на полвитка, то там был вход на чердак, где сушили белье и десятилетиями хранили ненужные вещи перед тем, как отнести их на помойку. Во всем нашем дворе я была единственным ребенком, которого водили в музыкальную школу и обучали немецкому языку. У меня была желтая шуба и желтая с двумя торчащими ушами шапка. Оба предмета шиты были бабушкой, собственноручно, из плюшевого покрывала. Несмотря на королевское великолепие одежды, гулять во двор меня выпускали одну, без сопровождения, лет с семи. Я играла в лапту и в горелки, прыгала через веревочку и в физическом отношении ничем не отличалась от сверстников, не хуже других. Тогда же у меня завелся враг — Витька Бобров. Он был сыном дворничихи Насти. Все семейство, там было еще две девочки, было малорослым и кургузом, только отец был высоченным. Но я его помню смутно. Во дворе он появился на короткое время между двумя посадками году в 48-м. Приблизительно в то же время от Витьки Боброва я узнала про себя очень интересную вещь, что я еврейка. И это стыдно. Что со мной и моей семьей что-то не в порядке, я уже и раньше догадывалась. Тогда еще был жив мой прадед, и в семье праздновали еврейскую Пасху, и всегда не в тот день, что соседи. Позднее я разобралась с Пасхой, Пасхалией и многими тонкостями иудео-христианских раздоров, но не в 7 моих лет. Словом, Витька меня дразнил, даже травил слегка, я же морду отворачивала, ставя себя выше оправданий. Но в лапту играли вместе всей дворовой компанией. Потом постепенно подоспело дело врачей. Маму выгнали с работы. Врачом она не была, но была биохимиком, еще хуже. Сразу мерещатся ядовитые порошки и жидкости, подсыпаемые и подливаемые в кушанье вождям и всему остальному русскому человечеству. Витька меня постоянно задирал, а я с ним дралась на равных. А потом про Витьку Боброву я забыла. Он исчез неизвестно куда. Сначала Каляевскую улицу, нашу семисемейную коммуналку, покинули мы с мамой. Дед купил нам кооператив на Новолесной возле Белорусского вокзала. Вскоре выселили и бабушкину квартиру. Они въехали в двухкомнатную квартиру на Башиловке, их последнее земное жилье. Их новый дом был минутах в 15 ходу от Петровского парка, первого их московского дома, куда вселились они молодоженами в начале 1917 года. Там родилась моя мама в 1918 году. Когда-то это было дачное место, потом оно стало предместьем, а сейчас здесь метро «Динамо», 12 минут до центра по зеленой ветке. Хороший район, почти центральный, а тогда стояли деревянные дачи, дровяные сараи и колонки. Наше новое кооперативное жилье тоже было неподалеку, от Бутырского вала через мостик над железнодорожной веткой, мимо комбината «Правда», минут 10 ходу через путанную сеть проездов, переулков, гаражей, и мы у бабушки на Башиловке. И последняя колонка на Нижней Масловке еще извергала пенную воду зимой и летом. В старом дворе я не появлялась, да и двор изменился до неузнаваемости. Его залили асфальтом, исчезли палисаднички, сломали два полубарачных строения, белье больше не полоскалось на веревках, и не играл пьяненький дядя Вася по праздникам на своей гармошке. Двор стал почти совсем приличным, и население поменялось. Вымерли старухи в валенках, инвалиды на костылях. Почти никого из старых соседей не осталось во дворе. Не помню, какая такая нужда занесла меня на Каляевскую улицу, но прямо возле ворот моего бывшего дома я встретила Витьку Боброва. Я не сразу его узнала. Он был маленький, почти как в детстве, щуплый, лысый, широченный. Его улыбка обнажила два ряда стальных зубов. Он раскинул руки и обнял меня. «Люська! Ну прям!» Он уже отсидел и освободился. У меня дух перехватило. Старенький мальчик, морщинистый, со шрамом через лоб. Он был так рад, как будто встретил сестру родную. «Небось, институт закончила. А как мамка твоя? Живая?» «А моя померла». «Да что ты! Тетя Настя ведь не старая была». «А под трамвай попала на Делегатской. Нам там комнату дали, ты не знаешь? А Нинка замуж вышла». Вывалил он все семейные новости. Мой детский враг стоял передо мной, улыбался сморщенным лицом и радовался встрече. «А как я в тебя влюблен был, помнишь?» Ничего такого я не помнила. Но и он, видно, начисто забыл, как мы отчаянно дрались в детстве. Бедный мой враг. Больше я его не встречала. Последнее, что я о нем слышала, что он недолго гулял на свободе, снова загремел в тюрьму за какое-то неудачливое воровство. Не думаю, что он жив. Бедный мой враг.